Ветер в окно.
Невский край. Всем добрый день. У микрофона историк и краевед Михаил Уваров. Сегодня в передаче «Невский край» я расскажу о Западном Приладожье и той части Карельского перешейка, где расположены территории Всеволожского и Приозерского районов. А чтобы мое повествование было нагляднее, я приглашаю вас совершить путешествие по старой Приозерской дороге из Петербурга строго на север. Исторически тракт от Невы в направлении Карельской земли, параллельно Ладожскому побережью, сложился к XVI веку. Именно крепость Карела, нынешний Приозерск, была самым крупным и важным поселением во всей округе. Это было еще при правлении новгородцев, до возвышения Аланца, Сартовалы и Петрозаводска. Выборг я здесь не привожу, поскольку и Выборг, и западная часть Карельского перешейка были с конца XIII века под контролем шведов. Когда же был основан Петербург, ближние карельские земли, такие как Сертлово, Юки и Мурино, населенные финнами и карелами, оказались в центре внимания столичных дворян. Так, например, деревню Мурино, расположенную в самом начале старой карельской дороги, к середине XVIII века выкупили аристократы Воронцовы. Они добирались сюда не только верхом из столицы, но и могли подняться по реке Охте, которая, петляя по южному подножью Карельского перешейка, стремится к Неве. Если сейчас выехать в сторону Токсова, при проезде через Мурино можно увидеть необычную церковь с ротондой на уровне звона. Это храм великомученицы Екатерины. Его возвел архитектор-энтузиаст Николай Александрович Львов в качестве церкви-усыпальницы для супруги-наследника имения Семена Воронцова. Усопшую звали Екатерина Синявина. Храм получился на стыке двух стилей. С одной стороны, по архитектуре это чистый классицизм с колоннами, апсидами и ротондой. Но его устремленный ввысь силуэт напоминает старинные русские церкви в манере ижи под колоколы. То есть, когда колокольня возводится прямо над куполом храма. Кстати, церковь расписывалась другом и помощником Львова Василием Боровиковским, знаменитым живописцем конца XVIII века. Следующее интереснейшее место после Мурино – это древнее село Токсово, насчитывающее 500 с лишним лет от времени первого упоминания. Упомянуто оно в 1500 году во время переписи бывших новгородских земель москвичами. В сущности, изначально Токсово было не единым селом, а сетью деревень и хуторов, где уживались вместе карелы и северные токсовские ижоры. Эти места помнят ужасы Ливонской войны, когда в 1579 году, после взятия шведами русской крепости Карела, сюда заявилось войско во главе с полководцем-авантюристом французского происхождения Понтусом де Лагарди, или де Лагарди по-шведски. Шведы тогда не только покоряли и грабили карельские земли, но и стремились занять побережье Невы, а для этого им нужно было захватить крепость Орешек на границе с Ладогой. По устойчивым местным преданиям, на одной из токсовских горок, или мяки по-фински, генерал де Лагарди устроил зимний лагерь. А затем будто бы заключил сделку с самим лесным чертом, или перкеле по-местному. Будто бы полководец продал свою душу за то, чтобы лесная нечисть помогала шведам искать пути через холмы и болота, а также докладывала о продвижении русских. Это в основном ижорские легенды. И эти ужасы подтверждает портрет полководца. Этот беглый француз, гугенот на шведской службе, неизменно носил черные латы и вкупе с черной бородой и пронзительным карим взглядом действительно напоминал чернокнижника. Как бы то ни было, конец полководца и правда сопровождался мистикой. После окончания войны шведы, захватившие часть приневских земель, возвращались в Исляндию через Нарву. Во время переправы по реке Нарове шведы из Нарвы салютовали полководцу. Внезапно в судно Понтуса угодило ядро. Лодка пошла ко дну, а вместе с ней утонул в тяжелых латах и сам генерал. Так, сразу же после триумфа, погиб этот загадочный человек, судя по всему, тем самым отплативший нечистому жизнью за услуги лесной братии. И теперь один из северных холмов Токсова известен как Понтусова гора, а еще севернее, ближе к озеру Хиттолово, показывают камень, именуемым камнем Перкели, или святилищем древнего лесного духа. В XVIII веке Токсовские озера, такие как Кавголовское, Хепа-Ярви и Вера-Ярви, благодаря действиям губернатора Миниха, удалось связать с рекой Охтой. И с тех пор река стала более полноводной, а жители Токсовских высот могли теперь водою добираться в Петербург. Так, среди здешних финнов, постепенно замещавших Карел и Ежор, развивается отхожий промысел. Многие переводят свою продукцию в Петербург. Особенно ценились молочные товары, а также мед и различные поделки. Становились местные жители в Петербурге и извозчиками, причем финнов в столице называли «вейкко», то есть «парнишка», очевидно, за удаль и проворную езду. Вот если бы эти земли были чуть ближе к городу, или же раньше появилась железная дорога, быть Токсово дачным местом еще до революции. Но железнодорожные пути из Петербурга в Кексгольм, Приозерск, через Токсово, провели только к 1917 году. Так что дачная культура здесь развивалась уже в советский период. Причем многие из жителей, среди которых финнов и лютеран было порядка 90%, в годы Гражданской войны бежали в Финляндию, а другую часть переселили подальше от приграничья власти. Тем не менее, в центре Токсова и сейчас возвышается лютеранская кирха Петра и Павла, построенная в том числе на деньги охотившегося в этих краях императора Александра III. В церкви Токсовского прихода проходят не только службы, но и экскурсии, и даже органные концерты. Сейчас прозвучит классическое произведение, фрагмент концерта Антонио Вивальди для скрипки и струнных из цикла «Времена года» под названием «Охота». К северу от Токсова расположены поселки Васкелово, Лемболово, Орехово и Сосново. Они активно развивались уже в советский период. Причем сейчас для проезжающих это незаметно, но до 1939 года между Лемболово и Орехово проходила государственная граница. Дело в том, что еще при Петре Великом, после присоединения Выборгской губернии к России, земли бывшего Карельского уезда с городом Кексгольмом, будущим Приозерском, были сохранены за Выборгом, а Токсово, Васкелово и Мурино перешли в Петербургскую губернию. Потом разделение стало еще более серьезным. В XIX веке выборгские земли вошли в состав отвоеванной у шведов Финляндии, и возникло Великое княжество финляндское. Так что после революции и до 1940-х годов земли нынешнего Всеволожского района на юге и Приозерского на севере находились по разные стороны от границы. Именно поэтому, двигаясь с юга на север, внимательный путешественник обратит внимание, что после Лемболова неожиданно пропадают всякие финно-угорские названия, вплоть до Приозерска будут одни русские топонимы. Дело в том, что все населенные пункты, вошедшие в 1940, а потом и в 1944 году в состав СССР, были переименованы и получили новые, понятно звучащие названия. Так что были времена, когда, например, Соснова называлась Рауту, Лосево – Кивиниеми, а Приозерск и вовсе на финский манер звучал Кяки-Салми. Довольно сложные названия, которые сейчас остаются в виде вывесок на некоторых гостиницах, ресторанах и на базах отдыха. После проезда через старую границу следующий важный рубеж – поселок Лосево. Здесь, сквозь каменно-земляную гряду Кивиниеми, пробирается мощная река Вуокса. Вуокса, пожалуй, самая выдающаяся и интереснейшая из рек Карельского перешейка. Когда-то она впадала в Финский залив в районе Выборга. Но в средние века река изменила течение и сложным путем, огибая перешеек, впадала в Ладогу рядом с нынешним Приозерском. Путь этот был очень сложен и неудобен, поэтому в 1857 году власти Великого княжества Финляндского провели подрывные работы, разрушив узкую гряду, отделяющую старое русло Вуоксы от соединенного с Ладогой озера Суванто, или, как его теперь называют, озеро Суходольское. Это как раз в Лосево. Благодаря использованию новаторских методов, в том числе динамита, образовалось искусственное русло реки длиной всего в полкилометра. И вот этого оказалось достаточно, чтобы сократить путь по Вуоксе на 80 километров. С тех пор грузы и пассажирские перевозки из внутренней Финляндии, например, из Иматры, достигали Ладоги всего за день, а на второй день корабль мог уже прибыть в Петербург. Сейчас лосевские пороги не являются судоходными. Сказались разрушение мостов и намеренное обмеление русла с помощью булыжников, финнами, когда в 1939 году началась Зимняя война, и финские войска заняли плацдарм на северном, левом берегу Вуоксы, а также на побережье озера Суванто. Этот рубеж продержался всю Зимнюю войну, и только после перемирия советские войска перешли через реку. Существует мнение, что именно здесь, из-под пера военного корреспондента Твардовского, и родились строки «Переправа, переправа, берег левый, берег правый». Когда он наблюдал за попытками десантировать войска через бурную реку и озеро на финский берег. Позднее Александр Трифонович использует этот сюжет во время описания сражения в Великой Отечественной войне в самом начале своей поэмы «Василий Теркин». Сейчас Лосево и сами лосевские пороги популярны прежде всего у байдарочников и любителей экстремальной гребли, спортсменов. И часто можно видеть, как они проплывают, а в это время вы можете проезжать по мосту над бурной Вуоксой. Теперь же для вас прозвучит музыкальная прелюдия знаменитого классика 20 века грека Вангелиса, которая так подходит для романтических вечеров над рекой Вуоксой. Сразу за Лосево новая трасса идет на Приозерск, а мы представим, как будто нам удалось пересесть на плавательное средство и пойти вниз по старому руслу реки, существовавшему до прорыва в районе лосевских порогов в XIX веке. В этом случае мы попадем в Приозерск сложным, но интересным путем через систему озер и заводей, в том числе и через одноименное озеро Вуокса. В селении Ромашки, которая финнами именовалась Вуоксила, а древними новгородцами – Княж-Крест. По-видимому, еще со времен князя Ярослава Всеволодовича здесь была поставлена первая церковь. Сейчас здесь, напротив поселка, на территории садоводства, до сих пор стоит финская кирха прихода Вуоксила. Она совсем заброшена, поскольку финны оставили эти земли после войны, но все еще может удивить своими каменными готическими формами. Добираются до нее на лодках и сапах из ромашек, ибо отделяет ее от поселка старое русло Вуоксы. А еще ниже по течению, на дороге из Лосева в Мельниково есть особая достопримечательность – остатки древнего карельского города, известного как Тиверский городец. Это укрепленное поселение карелов на возвышенности у излучины Вооксы, по крайней мере, с XIII века стало пограничной крепостью. Здесь жили не только карельские воины, но и имелся от Новгорода воевода, а также возводились каменно-деревянные стены. А ниже, у самой воды, располагался торг и городские дома. Самое удивительное в крепости было то, что в центре городища сохранились так называемые культовые камни. Это огромные мегалитические валуны, на одном из которых вырезан новгородский крест, заключенный в окружность. По-видимому, карелы, здесь служившие, еще долго в душе оставались язычниками и поклонялись древним духам этих камней. А новгородцы, чтобы как-то ослабить влияние язычества, могли покрестить жертвенные камни. Быть может, раньше рядом с валунами стояла и церковь, символизируя своеобразное двоеверие. Но сейчас о постройках крепости мало что известно. Тиверский городок был полностью разрушен в 1411 году шведами, спустившимися по Вооксе из Выборга. Вскоре новгородский князь Лугвень отбил город обратно, однако новгородские власти решили не восстанавливать Тиверск. Дело в том, что каменные архаичные укрепления уже не могли бы противостоять сильному противнику, вооруженному пушками и ранними мушкетами, кулевринами. Тем не менее, подъехать к Тиверскому городку совсем несложно. Дорога прямо пересекает остатки древней крепости поселения. Чуть ниже, по течению Вооксы, за Тиверском, на небольшом скальном островке, в наши дни можно увидеть деревянную часовню Андрея Первозванного, построенную совсем недавно, в 1999 году. Храм на скале символизирует победу христианства и служит напоминанием, что когда-то в далекой античности апостол Андрей, ученик Христа, посещал северные от Рима земли и был первым христианином в Скифии. Впрочем, с недавних пор к островку ведет мост, так что во время службы церковь может посетить любой желающий. Самый крупный после Приозерска населенный пункт в этих краях – село Мельниково. Оно очень интересно для путешественников. Называлось оно при финнах Рейселя. Здесь жители всего перешейка устраивали ярмарки и песенные концерты, а также обменивались русскими и европейскими товарами. В этой местности, за исключением лета 1941 года, когда наши войска Красной Армии отступали под ударами финнов, не было практически военных действий, поэтому Мельниково хорошо сохранилось. Здесь встречаются и старинные финские магазины, и городская усадьба, а также красивая гранитная кирха на валуне, построенная в стиле модерн архитектором Стенбеком. Все три кирхи карельского перешейка, работы этого финляндского архитектора, похожи. Помимо Мельниковской, сохранились здания в Приморске и в Зеленогорске. А всего в Великом княжестве Финляндском им было возведено больше 50 храмов. Сейчас в кирхе прихода Рейселя расположен клуб и дом культуры, а в свободное время по кирхе даже водят экскурсии. За Мельниково же река перетекает в большое озеро Вооксе, все испещренное шхерами и островками. Здесь часто отдыхают туристы-водники, разбивают палатки и устраивают пикник на природе. Если по озеру пойти на север, можно выйти на берег близ поселка Севастьяново, где имеется еще одна, на этот раз действующая лютеранская церковь в стиле арт-деко, популярном, кстати, в Америке в 30-е годы 20 века. Собственно, и в этой местности она построена в тот же период. Очень впечатляющее монументальное здание из красного кирпича с 40-метровой колокольней. Также у северной границы озера Вооксе расположен поселок Кузнечное, при котором до сих пор активно добывается гранит из местных каменоломен. И имеется уникальный частный музей «Хутор Милка». На хуторе собраны многочисленные археологические находки из этих краев со времен Железного века и до середины века 20-го. Но мы отправляемся через озеро на восток, до самого Приозерска. Этот город, центр всего района, не случайно получил после войны такое название. Ведь Приозерск расположен между Вооксой на западе и огромной Ладогой на востоке, поэтому климат здесь весьма влажный, подобный морскому. Когда-то до возникновения порогов Лосева Река Вуокса, вытекая из одноименного озера, большим потоком устремлялась в Ладогу, образуя в устье острова. Вот на одном из них и возникла на рубеже XIII-XIV веков каменная крепость, получившая название Корелла по главному финно-угорскому племени в этих краях. Впрочем, Кареллой ее называли именно русские. Сами же Кареллы, а затем финны, именовали местность Кекисалми, что переводится как «Кукушкин пролив». Когда-то, по легенде, первые поселенцы в этих краях, искавшие место для нового городища, обнаружили искомый остров по кукованию кукушки, которая не унималась, пока люди не высадили здесь и не заложили крепость. Кстати, по-шведски эта твердыня называлась Кексгольм или Кукушкин остров. И когда войска Петра Великого освободили Карелию после столетней шведской оккупации, то название Кексгольм закрепилось за городом до самой революции. Сейчас прозвучит старинная русская песня «Кукушечка» в исполнении фолк-группы «Русичи». Мы возвращаемся в Приозерскую землю. С вами Михаил Уваров, и речь сейчас пойдет о крепости Кареллы. Сама крепость была построена небольшая, меньше гектара по площади, и в лучшие времена имела население до 300 человек, исключая периоды войны и осады, когда в ее стенах могли укрыться и сельские обыватели, и большой воинский гарнизон. Благодаря островному положению Карелла оказалась куда лучше защищена, нежели соседний Тиверский городок, и к XIV веку стала достойным противовесом шведскому Выборгу на западе. В те годы земли Приладожья еще крепко контролировались Новгородом, но Карелла была особым местом. По-видимому, этот самый крупный город Приладожья был центром древней карельской культуры. Здешние купцы из племени Карелла даже ходили в Новгород, где были найдены берестяные грамоты, написанные кириллицей, но на карельском языке. Также Карелла ходила походами вместе с русскими на шведов, разоряя шведские и финские города на побережье Балтики. Так, в 1187 году Кареллой была захвачена Сигтуна, стоявшая совсем недалеко от Стокгольма, а в 1300-е годы сожжен главный финляндский город шведов – Або, или Турку по-современному. В ответ шведы часто совершали походы на Кареллу и на рубеже XVI-XVII веков дважды захватывали крепость. В первый раз это сделал в 1579 году зловещий Понтус де Лагарди, а второй раз Карелла была и вовсе уступлена шведам без боя. В 1609 году, в период смуты, русский царь Василий Шуйский остро нуждался в поддержке против самозванцев, разбойников и поляков, а шведы согласились помочь за большое вознаграждение. Но во время переговоров шведские дипломаты потребовали уступить Швеции весь Карельский уезд. Это очень большие территории, от Токсова на юге до Сартовалы на севере. Правда, вскоре царя Василия Шуйского низложили собственные бояре, а жители и стрельцы города Карелла отказались переходить к шведам. В результате сын знаменитого погибшего шведского полководца, 28-летний Якоб де Лагарди, повел королевские войска и наемников на непокорный город. Всю осень, зиму и весну 1610-11 годов держалась Карелла. Шведы обстреливали башни и бастионы пушками, но островное положение спасало защитников. Лишь когда по весне полностью истощились запасы, Иван Пушкин, предок великого поэта, вынужден был сдать город на условиях выхода гарнизона и отхода на Русь. Правда, к тому времени из 2500 защитников осталось на ногах едва ли больше сотни человек. Больше столетия совокупно шведы владели Карелой, переименовав ее в Кексгольм. Именно шведами была построена главная башня крепости, так называемая башня Ларса Торстенссона, отчего крепость стала напоминать небольшой замок. Однако население этих мест росло медленно. Многие карелы ушли на Русь и за Ладогу от шведского налогового и религиозного гнета. Власти переселяли сюда финнов из давно покоренной Финляндии, но и финны периодически восставали. Жизнь при шведском правлении была тяжелой ввиду тяжелых оброков и больших налогов. В 1695 году дождливое лето погубило почти весь урожай. Следующие два года также были неблагоприятными. Начался голод. В летописях эти годы получили название «годы голодной смерти». Тогда от голода умерло 25% от населения Карельского уезда. Однако шведские власти продолжали взимать непомерные налоги. И вот начались крестьянские волнения. Крестьянин из городка Куркийоки, что к северу от Кексгольма, по имени Лаури Киллаппа, возглавил делегацию к шведскому королю. Однако король крестьян не принял. Тогда начался бунт. Крестьяне убивали сборщиков налогов и государственных чиновников. Для подавления бунта из крепости в округу были посланы войска, которые жестоко подавили восстание. Киллаппа был схвачен и казнен в Кексгольме. Завершилась эпоха шведского правления уже в 18 веке. Карела Кексгольм был последним населенным пунктом на перешейке, отвоеванном у шведов войсками Петра I, даже позже Выборга. Осада островной крепости велась с июля по октябрь 1710 года и длилась 3 месяца. Войска коменданта Санкт-Петербургской крепости Романа Брюса постепенно, участок за участком, отгрызали у шведов бастионы и редуты близ Карелы. Наконец противник не выдержал напора и 8 октября вывесил белый флаг. Штурмовать саму крепость не пришлось, отчего она хорошо сохранилась. Когда Петр прибыл на местность и осмотрел древний карельский город, он распорядился найденные в крепостном арсенале устаревшие шведские кирасы прибить к воротам главной башни в качестве напоминания о победе русского оружия. Эти панцири на створках ворот и сейчас заставляют вспомнить о тех временах. А в честь освобождения карельского перешейка от шведов в Петербурге была отчеканена медаль «Карела покоряется власти ликующего Марса». Сейчас прозвучит марш Кексгольмского полка, расквартированного изначально в Кексгольме, а с XIX века и до революции в Варшаве, в царстве польском. Исполняет Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. Постепенно Кексгольм разрастался. В крепости теперь стоял не столько воинский гарнизон, сколько содержались особые преступники. Например, 2 жены Емельяна Пугачева. Некоторые декабристы и особый загадочный узник порохового амбара под именем Безымянный. Возможно, этот несчастный, прибывший в каземат во времена Екатерины II, был чьим-то незаконнорожденным сыном и, может быть, был опасен для престола. В любом случае, тайна этого человека ушла с ним в могилу. Лишь Александр I, внук императрицы Екатерины, в начале XIX века при личном визите в крепость выпустил из-за стенка несчастного узника. Но к тому времени состарившийся человек уже был совершенно слепым и не мог бежать. Так вскоре умерший Безымянный навсегда оставил за собой загадку, отчасти повторив судьбу знаменитого узника в железной маске. Напротив крепости в XVIII веке были построены новые земляные укрепления. Теперь здесь находится военный санаторий, а к северу, за бывшими островами, почти пересохшие воксы, в XIX и в начале XX века началась активная застройка городских улиц Кексгольма. Здесь, как и в Выборге, появляется длинный широкий парк Эспланада. На нем теперь расположена главная рыночная площадь города, здание бывшего финляндского банка и старая гостиница, а также городская церковь Рождества Богородицы с бюстом освободителя Кареллы Петра I. Есть в городе и мощная каменная кирха. Все же лютеран, благодаря финнам и шведам в городе, ранее было больше, чем православных. Однако сейчас кирха находится в состоянии медленного восстановления и пока не вполне доступна для посещающих город, хотя и притягивает интерес из-за замковой архитектуры. А буквально перед самой революцией и отделением Финляндии в 1916 году сюда подвели железную дорогу от финляндского вокзала Петербурга. В Приозерске до сих пор сохраняется старое красивое деревянное здание вокзала в стиле финляндского романтизма. Другая такая историческая вокзальная постройка на этой дороге есть в Токсово, правда, там вокзал пришлось полностью реконструировать. Благодаря железнодорожному сообщению Кексгольм, Кекисалми-Приозерск, стал быстро расти. Здесь, ближе к Ладожскому побережью, появляется большой завод по производству бумаги. При финнах он назывался Вальдхоф. А сейчас на большой территории с красивыми довоенными финскими зданиями производят лесоматериалы и основу для мебели. Правда, до Ладожского озера сам городок 20 тысяч человек не доходит. Для этого нужно прогуляться пару километров по одной из баз отдыха или до озерного порта, откуда в летний период отправляются теплоходы на остров Валаам. Сам Валаамский архипелаг и знаменитый монастырь находятся уже на территории Республики Карелия. Но в Приозерском районе, немного к юго-востоку от Приозерска, есть еще один монастырь на острове. Это Каневский, Рождество-Богородичный монастырь. А сам остров, Каневец, на котором расположена старая обитель, был популярен в далекой древности. Так, здесь во время плавания из Карельской земли в Старую Ладогу и Великий Новгород останавливались кареллы. На острове они пережидали непогоду, а также разводили коней. Остров, благодаря обособленности, был защищен от хищников, и здесь быстро росло поголовье карельских лошадок. В глубине Каневца, в память об этих временах, имеется поистине гигантский валун, так называемый конь-камень. В древности племя Карелла почитало его особо. В определенное время года у камня приносили в жертву молодого жеребца, чтобы остальное поголовье росло здоровым и не страдало от неурожаев. Когда же в XIV веке на Каневец высадились новгородские монахи, то основатель обители Арсений Каневский покрестил камень, как когда-то новгородцы покрестили валуны в Тиверской крепости. А уже в конце XIX века, пользуясь величиной и могучим обликом конь-камня, на его вершине монахи возвели часовню преподобного Арсения. Сейчас монастырь возрождается после советской эпохи и является не менее значимой обителью Приладожья, чем знаменитый Валаам или Свирский монастырь в Волонецких лесах. Вот мы и совершили необычное радиопутешествие в земли Карельского уезда. За отведенное мне время я постарался, двигаясь по дорогам и водным путям Всеволожского и Приозерского районов, рассказать об удивительном симбиозе древней карельской культуры с цивилизацией Руси и России, а также с шведско-финским влиянием. После Зимней и Великой Отечественной войн эти земли воссоединились с Ленинградской областью. Теперь сюда и в соседнюю республику Карелия идет устойчивый поток туристов, а многие жители Петербурга приобретают дачи в окрестностях Токсова, Соснова и Приозерска. Мы будем рады, если и вы не раз побываете в этих краях. С вами был историк и краевед Михаил Уваров. В студии работал звукорежиссер Родион Хафизов. В качестве завершения прозвучит известная песня Марии Пахоменко «Долго мне будет Карелия сниться». До свидания, друзья.
В разных краях оставляем мы сердце частицу, в памяти бережно, бережно, бережно встречи храня. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться. Как не любить несравненные эти края? Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер. Белая ночь опустилась безмолвно на скалы. Светится белая, белая, белая ночь напролет, и не понять, то ли небо в озера упало, и не понять, то ли в небе плывет, долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечных ели ресницы над голубыми глазами озер.